специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
В студии «Радио Комсомольская правда» Владимир Бортко. В моем представлении прежде всего кинорежиссер. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, но как-то представление вам бы надо было поменять.
Хорошо, смотрите.
Если прочитаете Википедию, там написано «политический
деятель». Вот, это то, с чего я хотела начать. Потому что мое представление, да, «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Тарас Бульба». Ну, на самом деле, можно продолжать бесконечно. Википедия нам пишет. Давайте прочитаем, да?
Ну, почему же нет? Слушателю. Там хорошо написано.
Отлично
написано. Я сам писал, поэтому хорошо.
А, серьезно?
Ну,
это
конечно.
Российский политический деятель, депутат Госдумы 6 и 7 созывов от КПРФ, заместитель и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. И только потом кинорежиссер, сценарист, продюсер. Это вы так написали?
Конечно, я тоже еще.
То есть мы дошли до того момента, когда Владимир Бортко в своем представлении, прежде всего, политический деятель.
Ну, учитывая то, что я 9-й год сижу в Государственной Думе, уже серьезный срок. 9 лет.
Не умаляя ни в коем случае, 9 лет режиссер вы гораздо больше, на мой взгляд, даже по количеству лет.
Ну, наверное, так. Но все мои фильмы – это практически политические заявления, могу это доказать.
Я думаю, что в этом наши слушатели не сомневаются ни секунды, и мне кажется, мы еще к этому придем с вами в этой беседе. Потому что это действительно так. Значит, Владимир Бортко сказал, что практически каждый фильм – это политическое заявление. Вы, кстати говоря, вас Познер когда-то, я помню, спросил по поводу того, вы кто больше, режиссер или политический деятель.
Я долго мучил этим вопросом.
Да-да-да.
Я ему сказал,
что
политический деятель. Говорит, да нет, ну как, почему, зачем.
Вы сказали, что
но
и то,
было,
и то.
Чтобы ему было легче просто, он уже приготовился к передаче.
Ага.
Я ему сказал, то, что он ожидал от меня.
Понятно.
Я режиссер. Понятно. Из этих соображений исходя только.
Понятно. Но, в принципе, мы понимаем, что вы совмещаете в своем представлении и режиссера, и политика.
Нет, это не так. Не совмещать так. Ничего нельзя, дорогая моя. Если делать что-нибудь хорошо, нужно делать что-нибудь одно. Либо то, либо другое.
Значит, мы понимаем, что Владимир Бортко – это все-таки политик. Окей. Политик и представитель партии КПРФ.
Бесспорно.
И человек, который претендует на пост губернатора Петербурга. Так ведь?
Да, конечно.
Разумеется. Зачем нашему городу трех революций коммунист?
Скажите. Затем, что остальные были из «Единой России». Так, лет 30. Результаты вы видите налицо. Мы с чего начали беседу с нашей? А почему в городе пробки? Потом выяснилось, что демонстрация.
Угу.
Потом сказали, что демонстрация будет через 3 часа. Это стал административный восторг. Этот восторг продолжается 30 лет. И не дело в том, кто будет там сидеть. Уважаемый мною господин Полтавченко или не менее мною уважаемый господин Беглов. Там будет сидеть «Единая Россия». Вот что нужно изменить. Угу. Почему я из КПРФ собрался быть губернатором.
Могу ли я читать ваши слова так, что КПРФ в вашем представлении сейчас действительно оппозиционная партия? Просто я объясню, объясню, почему я задаю этот вопрос. Потому что много лет считалось, что это такая карманная позиция для власти.
Это вы так считали? Могу сказать одно, друзья мои. Я 9 лет нахожусь в Государственной Думе.
Угу.
То, что вы видите по телевизору или по радио, в том числе в «Комсомольской правде», слабый отголосок того, что происходит в действительности. Дело в том, что, опять же, «Единую Россию» слышно, а нас-то нет. Это по поводу равных возможностей. Понимаете, да. И если вы слышали, вот, да, Жириновского вы слышите достаточно часто, а вот нашего вождя мало. Он говорит гораздо лучше, гораздо точнее и, пожалуй, основательнее. Поэтому вот впечатление, вот это вот ложное впечатление о том, что мы якобы, значит, так уж совсем так, как Жириновский и его партия, значит, уж так прогнулись, это совсем не так. Потому что если посмотреть на голосование, то вы увидите практически, да, нет, 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 нет. По тем принципиальным вопросам, которые пытается продвинуть партия большого капитала и коррумпированных чиновников «Единой России».
Угу. Позиция...
Продолжим беседу или как?
Нет, сейчас закончим прямо вот на этом месте. Да, очень здорово. Хорошо, я вас поняла. Но просто ЛДПР, с вашего позволения, тоже, в общем, декларирует себя как
декларирует.
Оппозиционная партия.
По делам их узнаете. Чудная книжка она и есть сейчас.
Да.
Евангелие
есть.
По
делам такая книжка,
их узнаете их. Вот и все, посмотрите на голосование только и всего.
Угу. Хорошо. Ладно, скажите мне.
С вами очень интересно беседовать. Продолжим.
Благодарю вас, если это не ирония. Но смотрите, Петербург, даже если он делает этот вид, вот, да, некой интеллигентской столицы. Ну, вы согласны с этим?
Я не знаю, что он делает вид какой, понимаете. Я примерно 3 недели нахожусь в Москве, а потом неделю я здесь встречаюсь с теми, кто меня избрал.
Ну, Петербург.
Подождите одну секундочку, я еще почти 45 лет.
Вот, да.
Ну как, ничего, да?
Да, нормально.
Я его спрашиваю, сколько вам лет, но я думаю, что это примерно сравнимо даже. Где-то так. Понимаете, да. Что я хочу сказать? И вот, выходя из поезда или из самолета, я вижу дикую разницу, контраст между сияющей столицей и прозябанием нашего города. Прозябанием, это очевидно совершенно. Он, извините, находится на, ну, я сказал, на последнем издыхании, но близок к этому. Посмотреть на это без слез нельзя. Его нужно срочно воскрешать, чем я и хочу заняться, если будет на то. Была бы на то Господня воля, не отдали Москву, но бы не отдали Петербург, понимаете?
Да. Слушайте, банально прозвучит мой вопрос, но я... Вы-то с чем связываете такое падение Петербурга? Почему такое прозябание вдруг
как
с нашей второй столицей?
А как же, почему? Конечно же, почему. Смотрите, пожалуйста, вот уже конкретные вещи совершенно. Бюджет нашего города с вами замечательный, ну, примерно 600 миллиардов.
Так.
Так. В Москве, извините, пожалуйста, в 5 раз
в 5
больше,
раз,
при том, что по численности населения всего в 2. Вот и видно все, но этого мало. Есть деньги, которые может потратить, ну, у нас это называется законодательное собрание, на те вещи, которые нужно. Понятно? Ну, в Москве это там мэрия и все остальное. Тогда в 10 раз. Вот почему. А начальники, которые сидят здесь, они же из Единой России все. И там Единая Россия. Он приходит, дайте деньги. Говорит, пошел ты. Есть, я пошел. Вот в чем дело. Я хочу это остановить.
У меня детский вопрос. Как вы планируете это остановить, если денег не дают? Если мы понимаем, что...
А
да,
теперь одну секундочку.
Да.
А вот теперь давайте подумаем так. Я хочу обратиться, во-первых, значит, так, с самого начала. Прекратить воровство,
так,
на котором стоит наш город от начала и до конца. То есть он весь пронизан коррупцией от начала и до конца. Вот если уже это прекратить, уже будет веселее, знаете. Да, уже будет веселее. Но еще кроме этого... Нужно просто рассказать о реальных вещах в городе самому высокому начальнику. И чтобы не говорить потом, ну, давай, кругом марш, а все-таки остановиться, потому что я хочу, чтобы мои избиратели сказали мне, что мне не надо поворачиваться кругом марш, а сказал вам то-то и то-то, потому что я опираюсь на них, на этих избирателей. Как говорят наши друзья, you understand?
Ну, да, думаю, что understand, верю не очень. А, ну, в смысле, не очень верю в то, что действительно
год,
это возможно.
Вот ровно год после избрания со мной никто ничто не может сделать. Потом дальше меня могут убрать.
А.
Но год ничего.
Я как-то не думала вот о таком поваре. Действительно, год действительно с вами ничего не могут сделать. И вы планируете за этот год...
Ну, во всяком случае, хоть что-нибудь, хоть как-нибудь. Дорога осилит идущий, путь 1000 ли, как говорят наши китайские друзья, начинается с первого шага. Еще цитаты нужны? Я могу еще процитировать еще что-то. Вам что-то говорят?
Вообще, да. Слушайте, вообще интересно. Просто ведь кроме Москвы... В другие города, не столичные, да, ну, федеральный центр денег не дает, это уж традиция такая, а вы планируете переломить эту ситуацию?
Я хочу опираться на вас.
На избирателей?
На питерцев.
Угу.
Сказать, что я не от вас, не от Единой России, угу. Я от города трех революций, белых ночей, от города Петра, и там, знаете, плохо. Если вы хотите. А еще очень интересная вещь. Вот, например, все наши красоты, они все федерального значения. Вы знаете, да? Они,
ну, разумеется, они это
принадлежат.
Это их сохранять.
А, да, конечно, конечно. А кто платит за это? Мы! То есть вы! Интересно, да?
Ну, подождите, по закону должен федеральный центр.
А он не а платит город. Вот так. А дальше, знаешь, что начинается, нет?
Ну.
А дальше начинается, называется такой 44-й закон. Это значит, выбираем самого дешевого. Дальше появляются товарищи, которые подешевле, и начинают сбивать носы, уши там у этих самых.
И у нас степные бабы появляются.
И так далее. Понятно?
Да.
Ваш не открывал никто глаза на это. Так просто. Да.
Хорошо, смотрите, вы действительно говорите о том, что вы опираетесь прежде всего на петербуржцев. А вот эти вот интеллигентные петербуржцы, они коммунистическую вашу сущность
Я только что сказал что-нибудь о Карле Марксе?
Нет, не сказал.
О Фридрихе Энгельсе, может быть?
Нет, ну вы же не...
Ну, тогда уже, наверное, проклятый Сталин, он здесь висел.
Ой, Сталин, был. Сталин, мне очень хочется об этом поговорить.
Да, поговорим, конечно, естественно. Слушай, господи, нет запретных тем. Вас для чего позвали меня? Меня просто уничтожили. Как хотел Познер. Посмотрите, пожалуйста, это интервью. Кто кого уничтожил?
Я не досмотрела, к сожалению, не успела.
Посмотрите до конца.
Да, я досмотрю обязательно.
Он был очень доволен.
Хорошо. Нет, я вообще совершенно не собираюсь вас... Мне просто правда интересно. В данном случае не то, чтобы я говорю, что господин Бортко должен отрекаться от своих коммунистических воззрений.
Да почему не коммунистические, не коммунистические?
Это может сочетаться?
Что это?
Руководитель Петербурга – коммунист.
Конечно. Как это сочеталось 70 лет, между прочим, неплохо.
Слушайте, вот мы сейчас сделаем перерыв на две минутки, да, и к этой волнующей теме вернемся обязательно.
Зайдем обязательно.
Лица власти. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Владимир Бортко в студии радио «Комсомольской правды». Мы говорим о...
жизни и любви.
Ну, наверное, пока не начинали еще говорить о жизни и любви, но в принципе говорим о том, что Владимир Бортко может стать руководителем Петербурга, губернатором. Вообще-то так. Вот этот шанс у нас реально есть. И мы говорим о том... как Владимир Владимирович видит себя в этой роли? Я же правильно говорю? Ничего не перевираю?
Мы только что полчаса об этом говорили. Давайте перейдем к волнующим вас темам.
Меня?
Да.
Меня волнует прежде всего то, кто может руководить моим городом.
Подождите, я полчаса только что говорил об этом.
А, то есть вы считаете, хватит?
Я думаю, достаточно.
Слушайте, но ведь все же говорят всегда с вами о Сталине и о том, что вы, сталинист.
Вы же о фильме хотели говорить.
А это подготовка. Дальше к «Мастеру и Маргарите» хочу перейти.
Подход такой.
Да, подход такой. Угу. Да. Вот. Сталинист, не сталинист, как вас правильно назвать?
Меня называют правильно, нормальным, скажем так, русским человеком.
Отлично. А к Сталину?
Как к Сталину?
Ваше отношение?
Ну, в общем, положительно.
Ну, прошу так понимать, да?
Вы знаете, подождите, вот меня спросите про Сталина. Скажите, пожалуйста, а сколько лет прошло, как он умер?
В 53-м году, не умею считать.
Ну, более 70.
Да.
Скажите, пожалуйста, вы помните хоть одного человека, который помер в это время и вас бы интересовал?
Ну, помер в это время Прокофьев, на мой взгляд.
И, ну да, это действительно так и было. Это что да, то да. Ну, в общем, про Прокофьев не спрашивайте, я спрашиваю. То, что вы вспоминаете этого человека, ага. Не только вы, либеральная общественность, это говорит о его личности, о том, что он что-то сделал в этой самой жизни. И не только плохое, но даже и хорошее.
Знаете, время от времени мы Гитлера тоже вспоминаем.
А почему Гитлер-то?
Мы тоже его вспоминаем. Я только на этом... Ну, аналогия. Мы же тоже его вспоминаем.
Но... Олеся Александровна, что я хочу вам сказать? Понимаете, сравнивая Сталина и Гитлера, вы сейчас стоите страшную
вещь. Я ни в коем случае не сравниваю.
Вы
там
что сравнивали?
Я говорю об аналогии, если мы вспоминаем...
Аналогии нет никакой по одной простой причине. Потому что этот человек, что называется, как приняв сахой, оставил с атомной бомбой. Действительно так. За 30 лет с двумя войнами. С двумя войнами. То дальше будем говорить о том, что Советский Союз стал второй, как минимум, по экономике державой мира за 30 лет с двумя войнами. Более того, рождаемость в 1937 году была самая высокая за все время существования последнего 20 века.
Когда аборты запретили?
Я еще раз говорю. Самая высокая рождаемость в 1937 год. Понятно, да? Более того, восстановление после войны, вот война, да, гораздо больше опережало Западную Европу, чем Западная Европа. Например, телевидение появилось у нас первым. Что самое поразительное.
Угу. Так.
Понимаете, да?
Да.
У нас появились телестанции. Вот человек старый, я помню, как рассказывал мне один человек достаточно, когда приехал сюда итальянец в 50 каком-то году, ему показали телецентр.
Московский.
В данном случае это был киевский.
Киевский,
еще
ага.
Тем более. Так. В разбитом городе совершенно. Он говорит, боже мой, у нас Виталия этого нет, и в ближайшие 10 лет не будет. Так и было. Вот что самое смешное. Это человек, который, извините, пожалуйста, ну, я уж банально скажу, просто выиграл войну. Это очень интересно и замечательно. Я вижу, простите меня, Боря, я не хочу обидеть. Я понимаю, что, ну, я могу ошибиться, конечно, но, по-моему, вы еврейка.
Нет, но мне приятно, что вы называете меня еврейкой.
Тогда, если нет... Я просто хотел яркий... Представляете, что бы было, если бы выиграл Гитлер с этим народом? Вы представляете, нет?
Да.
Вот хотя бы за это нужно как-то так сказать. Владимир Васильевич, спасибо.
Хорошо. Я поняла, принято. Почему я спросила вас про Сталина? Просто это уже такое расхожее мнение, да, когда говорят аборт, как-то это вот вскользь употребляют, но я не про это. Я как раз хотела спросить про «Мастера и Маргариту».
Спрашивай.
И о образе Воланда. Вот я прочитала просто, что кто-то сравнивал образ Воланда со Сталиным. В этом есть сермяга?
Нет.
Или вы не вкладывали ничего?
Ничего. Я, например, никаким боком не вкладывал, думаю, что писатель тоже. Не вот, хотя там есть, например, намеки очень точные, которые...
Кто-то вообще сказал, что вы типа влюблены в героя Воланда. Ну, в смысле, творчески. Вы поглощены героем.
Не читайте перед обедом советских газет.
Окей.
Да, значит, что я хочу сказать...
Это цитата из «Собачьего сердца», другого шедевра.
Значит, что я хочу сказать? Там есть намеки на это, например, улетая, Воланд говорит, мы оставляем все это в хороших руках, это человек с усами, там все прямое. Да, и более того... Есть несколько характерных выражений таких. Этого нельзя сделать, говорит мастер ему, когда он попадает к Воланду. Да, конечно, вы правы, но мы попробуем. Это абсолютно интонация, естественно. Но интонация человека, который, говорится, владеет ситуацией, владеет всем, скорее так. Если вас действительно это интересует, это не тема нашей передачи, потому что можно было бы говорить, ну, как минимум, коротенько, минут на 40. Но, во всяком случае... Я не вкладывал это. Это ага. Просто человек, это нормальный... Воланд – это представитель нормального человека. Ему мог быть, например... Зачем написал писателю книжку вообще-то?
Так.
Зачем писать-то вот такую вот, извините, странную историю? Да по одной простой причине, понимаете? Потому что ему нужен был нормальный человек. То есть человек, не могущий посмотреть на все, что происходит, непредвзято и только. Бог в данном случае использует пошло, просто пошлятина. А зато есть очень большая, так сказать, у нас традиция использовать в данном случае черта, чёрта, дьявола, Воланда. Мог бы использовать Бунина, кстати сказать. Представляете себе ситуацию? К Бунину в Париж приезжает человек и говорит, ну, слушай, его, там такое делается, там делают нового человека, ты напрасно здесь сидишь, поеди, там такое, там просто страна. Ну, поеду, посмотрю, сказал Бунин.
Так.
Приехал, посмотрел и сказал, что все то же самое, только их очень испортил квартирный вопрос. Понимаете, да? Но Бунина нельзя использовать-то. В силу разных...
Бунин был человек с отвратительным характером, очень прикольно было.
Я имею в виду, что этого бы нельзя было сделать. Значит, нужен был человек, который спокойно может посмотреть на все это. И сказать, что то же самое, только их очень испортил квартирный вопрос. Вот, собственно, весь вывод первой половины книжки. Он собрал всех вместе, посмотрел, ну, люди как люди, любят деньги, всегда их любили, ну, и так далее. Угу. Но, в принципе, одно, их испортил квартирный вопрос. А действительно, так оно и было. Что правда, правда. Интересный квартирный вопрос вообще-то, интересно, откуда он взялся. Ну, да ладно, это уж потом как-нибудь в следующий раз.
Хорошо. Слушайте, я все равно не могу оставить тему Сталина. Простите меня.
Да, конечно, вас для этого меня позвали, чтобы вы не оставили тему Сталина.
Просто есть еще один стереотип, и такое, да, может быть, заблуждение по поводу того, что Сталин не любил Ленинград. Ну, это связано...
Я плохо был знаком с Иосифом Виссарионовичем. Мне трудно сказать, любил он Ленинград.
Читали, наверное, об этом, да? Нет?
Нигде такого не написано.
По поводу того, что... Ну, слушайте, хорошо. История замалчивания блокадной всей вот этой истории нашей петербургской.
Какой?
Да? Какой?
Кстати, меня интересно, вот кто знает? Вот уже интересная вещь. Вот просто, ну не дает мне покоя. Меня спросил шофер, так, который меня возит. Кстати, вот блокада. Город на Неве.
Ну.
Корюшка идет. Просто потоком. А чего же они ее не ели? Я не знал, что сказать. Просто... К сожалению, мало кто остался, кто жил в это время. Я бы спросил, а в чем же дело, почему? В принципе, город на реке, он как-то так должен, в принципе, жить был. А почему они не ели ничего? То есть сил не было, что, выловить, что ли?
Интересно, не знаю.
Ну, вообще, какой интересный вопрос. Может быть, кто-нибудь из наших слушателей ответит. Меня спрашивали о чем-то другом.
Да, но я спрашивала вас о том, что... Есть версия, что Сталин не любил...
Ну, это версия ваша. Понимаете, у вас это одна версия, у меня другая версия.
Что любил?
Конечно.
Хорошо. «Собачье сердце».
Да.
Можно?
Конечно. А что же нельзя? Все можно.
У меня тут есть ссылка, где... Ну, программа НТВ, это тоже все, наверное, обсуждали неоднократно с вами по поводу того, что вы сказали что-то типа того, что вы раскаиваетесь.
Читайте перед обедом советских газет.
И снова цитата Филиппа Филипповича, насколько я помню, да?
О чем вы говорите?
Из «Собачьего сердца».
Как я могу отказаться от кинофильма, который, в общем-то, сделал меня, сделал имя и все остальное? Что? Как это может быть? Бред. Я могу сказать по-другому. Есть в моей же Википедии.
В вашей же Википедии. Там написано... Сам написал Владимир Владимирович статью про вас.
Поправил только, что написал.
Понятно,
конечно,
понятно.
Написал.
Хорошо.
Значит, там есть такая штука, что я задал вопрос Путину Владимиру Владимировичу о нашей Конституции, о том, что хорошо бы ввести туда русский народ, присоединившийся к нему и так далее. Он со мной не согласился, значит, объяснил мне, что иначе будет это разные будут народы. И там даже написано, и Бортко с этим согласился. Я эту фразу вычеркивал 20 раз. И она каждый раз возвращается.
Есть такое смысл.
Вот то же самое, понимаете, да. Вот вы с этим самым... Кто это сказал? Хоть дурак это сказал, совершенно не понимаю. Это полный бред, поверьте.
Да, хорошо, я вам ссылку отправлю. Ссылка у меня есть. Ну, тут дословно...
Ну, мало ли идиотов на свете. Ну.
Поняла, хорошо. Но, тем не менее, вы показали коммуниста в фильме «Собачье сердце».
А, тут еще, кстати, про Сталина. Это же интересно было. Вот тоже интересно. Вдруг написано во всяких местах, что я написал какой-то жуткий сценарий, и даже Басилашвили, кто уж прямо сказать, сказал, что так нельзя, что я оскорбил. Это полный бредешник. Я написал сценарий, и мой, извините, хороший товарищ Басилашвили просто хотел его играть, но нам его не дали. Но мы приснили другой сценарий, который сказал, что это полный бред. Так почему-то кому-то было выгодно сказать так.
Слушайте, вообще, Владимир Бортко в студии радио «Комсомольской правды». Мы про вранье еще продолжим. К сожалению, нам на 2 минутки надо прерваться. Но про вранье страшно интересно. Вернемся.
Лица власти. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Владимир Бортко в студии «Радио Комсомольская правда». Тут вот мы пока на рекламе были. Очень интересный у нас разговор завязался. Я вспомнила про Александринку и Сталина. Мы вспомнили про фильм «Не случившийся Сталина» с Басилашвили в главной роли. Да, Владимир, извините, я вас прервала. Вы начали говорить о том, что... Да?
А что? Я начал говорить, что написал сценарий.
Да.
Он был даже оплачен. И Олег Леонидович должен был играть Иосиф Виссарионович.
С большим удовольствием, как вы сказали.
Да, с большим удовольствием, конечно. Он давно мечтал. У него свое отношение к Сталину. Не говорю, что он к нему относится так, как я. Нет.
Угу.
Но он хотел его сыграть.
Безусловно, это такая интересная личность.
Вот. Но, к сожалению, это осталось нереализованным. Сказали, что нет. Меня предложили сделать так. Давайте мы сделаем так. Мы его сделаем на 70% плохим, а на 30% хорошим. Ну, что, как в Китае, знаете, только там наоборот, правда. Я сказал, что, вы знаете, я в процентах, у меня с математикой плохо. Поэтому вот это осталось нарезано.
Хороший ответ. Со шпионом тоже была какая-то, да, такая...
У меня есть 2 фильма, которые пострадали в монтаже. Это «Блондинка за углом» и «Про шпиона история».
Ой, простите мне мое сердце, я не знала, что «Блондинка за углом» каким-то образом пострадала.
Там поет Миронов только потому, чтобы осталось время, чтобы сделать полнометражный кинофильм.
То есть так сократили это кино?
Да, очень сильно.
Милейшая, совершенно очень фантастическая комедия с Догилевой
и
Мироновым в главных ролях.
Это оно сейчас милейшее, а было совсем не милейшее. Была жесткая история, была достаточно, понимаете.
Это идеологическая была правка?
Да, конечно. А какая же еще? Последний кадр, который я оторвал собственными руками, когда Миронов... Ну, сейчас это ничего, этот прозрачный лифт, а сейчас это просто рядовое явление.
Да, абсолютно.
А тогда это первый лифт в Москве.
И в они Интернационале, вдвоем... да, по-моему?
Нет, это Хаммерский центр. Да. Угу, угу. И они поднимались вдвоем, она в белоснежном платье, он поднимались вверх. Вот. И они там, значит, у них был обед. Вот. На что, по-моему, кто-то из московских начальств сказал, я там есть, она тоже там будет вырезать немедленно. Все, это был последний кусок, который вылетел из этого кинофильма. А перед, ну, там не хватает минут 20.
Кошмар какой. Это самый действительно обаятельный и, кажется, безобидный
вот
фильм.
Вам кажется, что он
Бортко.
Безобидный, понимаете? Но у нас была очень простая история. У меня, у замечательного писателя Саши Червинского, который сейчас находится в других местах. Вот. И имеется в виду Соединенные Штаты Америки. Не более этого. Не более этого.
Напряглась.
Да, нет, нет, нет. И Андрея Миронова покойного, значит, мы решали, что делать. Нам предложили. Во время советской власти никто, кроме режиссера, не мог тронуть фильм. Если его не хотели, его просто клали на полку, его никто не показывал. Но тронуть его никто не имел права. И предлагаются обычно, значит, ну, давайте вот эти самые штуки сделайте, тогда, ну, ладно, покажем. И вот мы собрались в гостинице «Астория», замечательное место. И за обедом решали, что же нам делать-то? Послушаться высокого начальства или нет? Положить его на полку. И мы решили, что это комедия. Мы не думали, что он будет жить так долго, этот фильм. Ну, сделаем, ладно. Уже не будешь же пропадать. Все-таки там остались какие-то вещи приятные. Давайте сделаем так. Так мы и поступили. Мы не думали, что жизнь будет... Это такая долгая жизнь посвящена этому кинофильму.
Ох, да. Слушайте, ну еще, наверное, про один фильм. Про Донбасс по сценарию
Проханова. То же самое. У меня 4 фильма сейчас. Самое смешное, по советской власти я делал практически все, что хотел. У меня 4 фильма подряд.
Режут.
Не режут, а просто запрещают.
Ну, в смысле, запрещают, да. От слова «зарезали», да, я это имею в виду.
Причем сценарий платят нормально. Я пишу сценарий, мне платят это, и довольно приличные деньги. Я потом читаю, говорю, да нет, ну, Владимир Владимирович, ну, что вы, честно.
Владимир, как?
Ну, вы же умный человек, ну, что же вы тут пишете? И так далее.
Объясните, вот смотрите. «Убийство городов» называется фильм. Да. По книге Александра Проханова. Вот с Владимиром Меньшовым и Алексеем Чадовым.
Мало этого.
Потрясающий антураж.
На нашей, так сказать, уже когда нас уже там заворачивали в очередной раз, мы попали к самому высокому начальству, моему тезке Владимиру Ильичу Путину. И он начертал «дать денег» и подписался на этом. И все. Вот так
кто-то
вот.
Кто-то пошел против воли нашего Санцеликова.
Я думаю, что мы просто объяснили немножко по-другому, что он, может, тут погорячился чуть-чуть, не стоит этого делать.
Ничего себе, какие силы могут быть.
Вот видите, кого пригласили себе, а вы думали так, придет Вова.
Да, фантастика. Я хорошо. Простите меня. Я верну нас
да,
с вами. Московская
история, что-то московские дела, что там. Там же
да, да, да. Давайте возвращаться.
А у нас жизнь, к сожалению, не про вот возвращаться. Нет жизни в Петербурге.
Нет жизни. Вы так это видите.
Я вижу так.
Кто-то когда-то назвал Петербург городом с провинциальной судьбой.
Да, так и есть. Вы и более того, не кто-то, это Гранин.
Точно, Даниил, конечно.
Слушай, ну, как, так, надо знать. Это ваш, поэтому нужно знать.
Это наш, да.
Да, я по нему сценарий писал, снимал про Петра.
Кино,
да,
точно.
Да, так что это ему и тоже. Значит, он так и назвал. Более того, с тех времен это все усугубилось. Могу сказать, это уже такие философского плана рассуждения. Могу сказать только одно, что в принципе... Петербургу очень трудно существовать вне столичного статуса. Конечно же, это столица. Это задумывалось как столица. Да. Ничего, кроме как столицы, быть не может вообще-то. Значит, про советской власти нашли выход. Это стал, значит, культурный научный центр. И, да, и промышленный очень большой. То есть, давайте будем такой Харьков сделаем большого размера. И он существовал. И БДТ существовал именно поэтому. Потому что здесь были люди, здесь была интеллигенция, здесь были люди, которые делали что-то достаточно уникальное, сказал бы я так. А сейчас, когда 40% этой промышленности уничтожено.
Это правда, да. А вы считаете, что вообще теоретически сейчас сумасшедшая идея совершенно? Может быть, нужно вернуть столичный
не только,
статус?
Ну, нет, не столичный, но и так это вторая столица.
Ну, а если не вторая, если
нет,
первая,
это делать
нет?
нельзя сейчас. Кстати, когда какой-то раз меня позвали на какое-то радио, кстати сказать, там была какая-то идея, они рвались через меня, наверное, хотели, поскольку я из Питера, то хотели произнести, а давайте сделаем столицу в Питере. Питера, перенесем ее.
Ну, вот, ну, такой, по сути, мой вопрос такой, почти такой, вот, да. такой же.
Да. Но я не сказал, что я против этого категорически. Это гражданская война. Сразу же. Мгновенно. То есть разделение властей в принципе невозможно. А я хочу, чтобы у меня дети и внуки, да и у вас, наверное, тоже жили все-таки как-то нормально.
Слушайте, ну сюда перетаскивают
кучу
московских функций.
То, что, ну, то, что может, и мало еще, больше нужно перетащить.
Да?
Но нельзя перетащить, что нельзя перетащить? Думу нельзя перетащить, оставив там. То есть нельзя перетащить эту законодательную власть, оставив там исполнительную. Это нельзя делать.
Угу.
Тут же сразу образуется второй центр. Это нельзя. Нельзя ни в коем случае. Я думаю, что этого и не будет. Но что можно
так.
и что нужно? Вот слава богу, мне трудно сказать, я коммунист, а Валентина Ивановна как-то принадлежит к партии большого капитала.
Сейчас и... Владимир Бортко смотрит на наш иконостас и да. смотрит на портрет Валентины Ивановны.
Да, да. Угу. Она принадлежит к партии, значит, крупного капитала и значит,
Россия,
коррумпированного
да.
чиновничества. Но тем... Это действительно так. Значит, но тем не менее она сделала очень много хороших вещей для города. Это правда.
Это, кстати, один из моих вопросов.
Это правда, это угу. так. И нечего тут говорить. Это западный скоростной диаметр. Это... Я безумно благодарен. Она два раза приходила ко мне на день рождения.
Какая честь. Какая честь для целого Бортко, чтобы госпожа Матвиенко пришла к нему на день рождения.
Но это было давно. Но это было давно.
Ну и что?
Это было очень давно.
Знаете что? Да. Вы у меня вынули изо рта вопрос. Я
да,
хотела
пожалуйста.
Вас спросить, а кто вообще из градоначальников петербургских вам симпатичен?
Вот. Меньшиков. А что?
Хорошо. Чуть позже, если с Романова начиная.
Но ну, с Романова, там... да и начнем тогда Романова. Потому что при том, при всем, что всякие анекдоты, что он устраивал, значит, свадьбу дочери в этом, как называется, там, где он там устраивал, в царском селе, что полный бред. Абсолютно стопроцентный. При том, при всем, это был достаточно крупный руководитель. И если бы он был, он был один из возможных конкурентов Горбачева, если был бы он, поверьте мне, дело бы обстояло совершенно по-другому. У нас в стране.
Интересно.
А что тут интересного? Слушайте, вы
знаете, я просто не...
Да, вообще, что я в хохлому приехал, честное слово. Ну, да. Вот так. В Москве надо жить, вы все будете знать.
Можно я не буду жить в Москве?
Можно.
Мне бы не хотелось.
Можно.
Спасибо. Отлично. Хорошо. Тогда давайте так. Вы с самого начала мне заявили, что ничего не знаете, никого не знаете из ныне действующих политиков в Петербурге.
Да.
Ну, как-то так вы сказали.
Да.
А конкурентов-то своих вы видите?
Кого это?
На пост губернатора в Петербурге.
Кто это?
Вот. То есть никого?
Понятия не имею. Нет, вот я фамилии какие-то я знаю, мне пишут, я читаю, я сижу
читаете.
В интернете постоянно.
Это
я,
приятно,
я,
что читаю.
Я оттуда не выхожу просто.
Хорошо. Так.
Но я все вижу, но лично я, к сожалению, не знаком. К сожалению, не знаком.
То есть вы видите себя вдвоем с Бегловым или вообще себя одного в этой ситуации?
Ну как это? Есть Беглов, это уж точно совершенно. То, что он пойдет с губернатора, совершенно точно.
Конечно.
Иначе смысла нет.
Конечно.
То, что я пойду, это совершенно точно. Другие пустят меня или нет? Вот это уже другой вопрос.
А кроме Беглова-то кто-то есть?
Я знаю, я же читаю. Вот я уже говорил, Вишневский, я знаю.
Вишневский.
Амосов, я знаю. Там потом какая-то такая очень, на мой взгляд, несколько оригинальная личность под фамилией.
Вы имеете в виду Красимир Бранц?
Да, вот его.
Я
да.
просто думала, женщина, вы когда сказали...
Нет, женщина, я, кстати, жду, чтобы вот какая-нибудь женщина была.
Ну, может быть, Оксана Дмитриева.
Я думаю, что нет. Если бы она выдохнула в делегацию, то думаю... Вот я Оксану Дмитриеву я знаю. Ну, может, не очень хорошо, но я ее знаю. Мы все-таки и в Думе вместе были, и все остальное.
Слушайте, ну, знаете что, у нас тут вообще полминуты с вами осталось, к сожалению.
Да.
Давайте, может быть, ну, так, в заключении. Вот самое главное, что, чего сейчас не хватает Петербургу, на взгляд потенциального губернатора?
Жизни.
Жизни.
Просто жизни городской.
Все, этого вполне достаточно. Мне кажется, это великолепно. Владимир Бортко в студии «Комсомольской правды». Спасибо большое, что вы нашли для нас время.
Всего хорошего. До свидания.
Лица власти.